Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» вы услышите продолжение книги Инока Алексия «Искра Божия». Следующая глава. «Жизнь для вечности». По книге Николая Евграфовича Пестова. «Кротость души. Вот что украшает человека, делает его приятным и милым для всех окружающих. Обычно кротость соединяется с простотой и скромностью. А если к этому еще добавляется горячее, любящее сердце, то все это делает человека солью земли, свечой, которую ставят на подсвечнике, чтобы светило всем. От Господа нам выпало счастье иметь сына, который отвечал этим качествам. В последний год его жизни им было написано большое количество писем, которые рисуют его нежную, простую, отзывчивую душу, полную готовности служить людям. Эти письма исполнены христианской философией жизни – с безропотным послушанием воли Господней и мудрой рассудительностью, редкой для 19-летнего возраста. С младенческих лет Коля рос очень здоровым ребенком и за всю свою жизнь не перенес ни одной болезни. Впрочем, здесь надо упомянуть об одном исключении, которое вместе с тем проясняет причину здоровья ребенка. Начиная со дня крещения, мы причащали Колюшу святых христовых тайн очень часто, а в младенческие годы почти каждое воскресенье. Но однажды матери нужно было уехать с ребенком к дедушке. Там, где он жил, не было церкви, и причащение на время прекратилось. Вскоре Колюша захворал желудком, и по причине осложнения болезни пришлось вернуться в Москву. После длительного перерыва мальчик не хотел причащаться, стал биться в руках, но в следующий раз уже с охотой причащался, и болезни прекратились. Я помню, лет 5 он любил рассказывать житие преподобного Серафима Саровского по большой картине, на которой были изображены различные случаи из жизни преподобного. Когда он доходил до эпизода с избиением преподобного разбойниками, то останавливался, закрывая глаза руками, и говорил: «Не могу смотреть». 7 лет он начал играть на рояле. Нелегко ему было сидеть спокойно и выигрывать скучные гаммы. «Надо играть, голубок мой», — побуждала его мама возобновлять прерываемую игру. «Подожди, мамочка, я только крылышками помахаю». Он соскакивал со стула и начинал бегать по комнате, размахивая руками. После физической разминки он возобновлял занятия. Колюша был одаренным мальчиком по своим умственным способностям. От Господа он получил полные 10 талантов. Наука давалась ему легко. Он учился как бы шутя. Он всегда был отличником и в конце года приносил награды и похвальные грамоты. В 8 классе он как бы случайно нашел 2 неизвестных ему способа доказательства теоремы Пифагора. Один из них пошел на школьную выставку, как еще никем не открытый. Были ли недостатки у Колюши? Конечно, были. Мальчиком он работал с усердием и любовью, когда дело его интересовало. Когда этого не было, нужно было несколько раз побуждать его оставить игры и приступить к занятиям. Бывало, что он забывал исполнить поручение и иногда был излишне болтлив. Иногда Коля проявлял нетерпеливость. Так он часто выражал недовольство горячими блюдами. Как-то раз, сидя за обедом, он стукнул кулаком по столу и воскликнул, делая ударение на первом слове: «Опять каша горячая!» За это ему, конечно, досталось. С тех пор над ним часто подшучивали, когда кушанье нельзя было есть сразу. «Что, Колюша, опять каша горячая?» В другой раз ему сильно доставалось за стеклянный шприц, который он сломал, погнавшись с ним за чужой кошкой, случайно забежавшей в квартиру. Хотел полить ее водой из шприца. Но я не помню за ним ни одного случая злобы, сухости или черствости сердца, невнимания к беде других людей. Его любимые поговорки были: Ну и пусть. А я и рад. Когда случалось что-либо не совсем приятное для него, он говорил: «Ну и пусть». В этом с малых лет проявлялась его покорность премудрому промыслу Божьему. И так он с легкостью переносил жизненные неприятности. По окончании 7 класса школы ему подарили фотоаппарат. Коля был чрезвычайно рад такому подарку. На другой день он так рассказал о своем пробуждении в это утро. «Просыпаюсь я и задаю себе вопрос. Кто я? Соображаю и вспоминаю. Я владелец фотографического аппарата». Так ярко переживало горячее сердце Колюши события в своей детской жизни. Коля, даже будучи студентом, имел детский, простой характер. Он с увлечением любил играть с братом Сережей в различные детские игры, на что мама всегда говорила: «Ах ты, студент, студент!» Братья устанавливали на одном конце комнаты множество самодельных танков и пушек, в другом размещались сами и из резиновых рогаток бумажными пулями расстреливали неприятельскую технику. Началась война, и стрелять пришлось не по игрушечным, а по настоящим танкам и пушкам неприятеля. «Постоянное желание улучшить свободную минутку, — писал Николай с фронта, — научило меня ценить время. Я часто думаю о том, сколько времени я раньше тратил даром, как хорошо можно было бы его использовать, прочесть хорошую книгу, сделать полезное дело, помочь бабушке в работе». Летом 1943 года батальон, где служил командиром взвода 19-летний Коля Пестов, производил разведку боем. «Вперед! За родину!» — поднял солдат наш юный лейтенант. Атака была удачной, немцы понесли большие потери. Этот бой был первым и последним для Коли Пестова. Коля погиб 30 августа от осколка снаряда на передовом пункте, корректируя стрельбу из миномета. «Все случающееся есть указание Бога за наши ошибки и достижения, и потому все разумно», – писал Коля. «И все существующее существует с целью дать людям возможность изучить Бога, изучить Его волю и научиться правильно жить». В условиях необычайного напряжения и изнурения для тела, в обстановке полного одиночества для духа и аморальности среды, грубости и эгоизма, Коля находил в себе силы, чтобы говорить: «Все это нужно для меня. Все в мире целесообразно. Я готов ждать, готов идти, если это нужно, и на фронт, пока не созреет мой дух для новой жизни». Следующая глава называется так: «Монахиня и Ульяния». Мария Николаевна Соколова родилась 8 ноября 1899 года. Отец ее, Николай, был священником, настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы. Выпускник Московской духовной академии, он от природы был одаренным художником-любителем. Он написал много картин маслом и своим детям старался привить любовь к искусству и правильное понятие о красоте. Поэтому он сам покупал игрушки, выбирая всегда изделия самой лучшей работы. Он был не чужд и музыкального искусства, и играл на скрипке. Все его дети начали рисовать очень рано, а у Марии всегда выходили самые лучшие рисунки. По воскресным дням отец рассказывал детям своими словами Ветхие и Новые Заветы, показывая при этом красивые картинки. Попутно он объяснял понятия о Боге, о его свойствах, говорил о правильном поведении в храме. Мать Марии Николаевны, Лидия Петровна, отличалась спокойным, добрым, но твердым характером. Глубоко верующие родители сумели привить дочке любовь к Богу и церкви. Мария всегда отличалась серьезностью. Она с ранних лет любила посещать богослужения, читать Священное Писание и жития святых. Каждый день перед сном она прочитывала один акафист по выбору. Такое в семье было заведено благочестивое правило. В 9 лет Мария поступила в Московскую женскую гимназию. Когда же ей исполнилось 12, умер ее отец, который был для нее во всем примером и учителем. Что испытывает детская душа при потере дорогого, любимого отца, понять может только тот, кто сам испытывал это. Горе, отчаяние наполняют сердце, наступают печальные дни. Как же выйти из этого состояния уныния? Надо твердо веровать в благость божественного промысла о нас. Таков закон жизни земной. Каждый человек рано или поздно должен уйти из этого мира в жизнь вечную, небесную. И если это понимать, то потеря близкого человека становится терпимее, понятнее. Время шло, и надо было продолжать учебу, ведь впереди еще была целая долгая жизнь. Пора была и самой становиться взрослой. Оставшись без отца, юная Мария почувствовала необходимость в духовном руководстве и стала молиться святителю Николаю, чтобы он помог ей найти духовника. Кто-то из друзей посоветовал ей пойти в храм на Моросейке к отцу Алексею Мечеву. Батюшка встретил ее словами: «Давно я ждал эти глаза». Отец Алексей стал духовным отцом Марии. С первой же исповеди у батюшки она начала записывать в особый дневник его слова о духовной жизни, и такие записи вела около 10 лет, до самой смерти святого праведного старца. Отец Алексей был мудрым старцем, но только жил он в миру, а не в монастыре. Он всегда вдохновлял приходивших к нему людей к подвигу духовному, который труднее внешнего. Но и внешний подвиг необходим. Он воспитывает силу воли, без которой невозможен никакой духовный подвиг. В основу духовной жизни батюшка полагал внимание, духовное бодрствование над собой. Потерю духовного бодрствования, рассеянность, увлечение чувственными мыслями, каковы бы они ни были, батюшка называл сном. Следить за собой значило не только замечать дурные мысли и пожелания, но и сопротивляться им постоянно. Так как силы наши немощны и ничтожны, надо постоянно призывать помощь Божию, молиться, чтобы внутреннее око было зорче и чище. Необходимо все время приносить покаяние в неизбежных ошибках. Так неоднократно говорил праведной девице отец Алексей. Путь человека ко спасению, по словам батюшки, заключается в следующем. Надо полюбить Господа всем своим существом и отдать Ему всего себя. Все мысли, чувства, желания направлять на то, чтобы исполнять Его повеления на земле, чтобы мы, исполняя Его волю, работали Ему, трудились для Него. Этим заветом следовала Мария всю свою жизнь». Наступил 1917 год, которому суждено было стать роковым для всей России. Обычный круговорот жизни начал ломаться. Москва стала похожа на убогую деревню. Настал голод. В семье Марии бывали моменты, когда не видели хлеба по 2-3 месяца. Карточная система не распространялась на семью Соколовых, потому что это была семья священника. Вскоре мама заболела брюшным тифом. Следом за мамой свалилась от лихорадки младшая сестра Сима. Она лежала и бредила. Через несколько дней воспалением легких заболела Мария. Лидия одна осталась способной двигаться. Она и ухаживала за мамой и сестрами. Чтобы окончательно не замерзнуть, все спали в зимней одежде, предав себя воле Божией. И помощь Божия пребывала с ними. Мария ощущала помощь святителя Николая, особенно по четвергам, когда совершается его память. недели через две все стали понемногу поправляться. Вечером трамвайное движение прекращалось рано. Идти можно было только пешком. На улицах не было ни души. Распространялись рассказы о бандитах, нападавших вечером на одиноких прохожих. Но девушка Мария каждый день ходила в храм утром и вечером. Отец Алексей познакомил Марию с одной из своих духовных дочерей, девицей Павлой, и с тех пор вместе им было не так страшно ходить в храм. Крепкая вера в молитву духовного отца делала девушек бесстрашными, а частая исповедь и причащение святых тела и крови Христовых давали духовную бодрость и покой. После окончания гимназии Мария занималась в художественных студиях. Много лет она была преподавателем рисования в советской школе. Но когда директор предложил ей прочитать для детей атеистическую лекцию, Мария уволилась из школы. После смерти святого старца Алексия попечение о церкви и прихожанах принял его сын, отец Сергий. Он благословил Марию учиться иконописанию. Мария стала ездить по древним русским городам, изучая старинные росписи храмов, делая с них копии и зарисовки. Подвижница добродетелей и неустанная труженица на ниве церковного искусства, она написала десятки копий с древних икон. Копирование для нее стало ступенью познания красоты древнерусской живописи и вместе с тем вдохновенным творчеством. Она полюбила иконописное дело всей своей одухотворенной душой. Возрастая духовно, она обратилась к отцу Сергию за благословением на монашеский постриг. Время было такое, что новая власть приказывала расстреливать или сажать в тюрьму всех христиан, а в первую очередь монахов и священников. Поэтому батюшка посоветовал Марии оставаться трудиться среди людей, но при этом жить как настоящая монахиня. Такой образ жизни назывался тайным монашеством. Незадолго до закрытия храма на Моросейке Мария успела выполнить 13 акварельных картин с изображением интерьера ее дорогого храма. Матушка Мария очень хорошо изучила церковное богослужение. Она выписывала из богослужебных книг понравившиеся ей молитвенные стихи, а наиболее те, которые настраивают душу на покаяние. Также к ним она присоединяла толкование этих стихов святыми отцами и подписывала, какому церковному празднику посвящена каждая неделя. Вот какую любовь имела Мария Николаевна к святому храму и богослужению. В 1930 году снова начались преследования верующих. Многих друзей Марии арестовали и убили, но промыслом Божиим ее саму не тронули. Много раз Мария Николаевна замечала, что за ней следят, и однажды даже пришли за ней для ареста, но она, услышав шум в прихожей, поняла, что ей грозит опасность. Мария Николаевна вышла через отдельную дверь и так спасла себе жизнь. Перед самой войной Мария и Лидия переселились в Сергиев Посад. Снова наступил страшный голод. Сестры пробовали обменивать свои вещи на муку и картошку, но этого было недостаточно, ведь Лидии надо было прокормить еще троих своих маленьких детей. Решили купить козочку, ведь ест она травку, а дает молоко. Сестры пошли пешком по шпалам на рынок в город Александров и там купили козочку. После окончания Великой Отечественной войны открылась Троице Сергиева Лавра. Сюда Марию Николаевну пригласили для помощи в реставрации испорченных росписей и написания новых икон. В лавре преподобного Сергия матушка Мария трудилась всю свою оставшуюся жизнь и здесь основала школу иконописи. Эта школа существует и поныне, в ней готовят профессиональных иконописцев. Сколько плодов принесли труды целомудренной души! По всему миру теперь распространилась слава о мастерстве лаврских иконописцев. Во многих странах есть прекрасные иконы, написанные ими. Так, благодаря трудам и молитвам одной скромной монахини Иулиании, многие юноши и девицы из разных городов России получили возможность изучать древнерусскую иконопись. Столько птиц, молодых туш привлекла в Лавру эта иконописная школа, что невольно вспоминается видение преподобного Сергия. Вот как важно хорошо учиться и праведно жить в юности, чтобы в старости можно было принести окружающим добрые плоды, приобретенные жизнью духовные сокровища. Снова сбываются слова Иоанна Лестничника. «Усердно приноси Христу труды юности своей, и возрадуешься о богатстве бесстрастия в старости». Связь времен не прервалась, и подвиг матушки Иулиании не был напрасен. Она исполнила наставление своего святого духовного отца Алексия, послужила Христу всей своей жизнью, соединила свою жизнь с Церковью Христовой. Она написала множество святых икон, прославила Бога всеми своими талантами и умом, и сердцем, и волей, а Бог теперь прославляет ее в своих небесных обителях.